изоляционизма?
Ну, я бы не хотел такие крайние позиции, потому что опять-таки...
Ну, сдержанного приветствия,
да, да,
скажем
да,
так. Дружите за высокими заборами.
Да, да. Да. Ну, я понимаю, опять-таки, это не вся... Нельзя сказать, один человек полностью представляет один взгляд всей православной церкви. Православная церковь тоже многогранная, слава Богу. Вот. Поэтому, когда мы, допустим, участвуем в подобном диалоге, в подобных мероприятиях, на мой взгляд, это популяризирует. И именно задача не только популяризировать протестантский образ жизни, протестантский образ взгляд на этот вопрос, но популяризирует вообще веру как таковую в понятной, доступной форме для обычного человека, живущего в нашем государстве.
Очень хорошо.
Вот. И желание вовлечь в этот диалог и сделать
как можно больше
доступным, понятным и для наших руководящих людей, то есть чиновников, которые присутствуют на этих мероприятиях, чтобы тоже они понимали, чем живут люди, потому что мы не оторваны от пасты, да, если такие слова использовать. Да, абсолютно, точно.
Тут можно, правда, процитировать следующее. В церковь, в которую проще прийти, то из этой церкви проще уйти.
Это дело лично каждого человека, понимаете? Здесь как бы гоняться за человеком. И, понимаете, Бог дает каждому ростки. Что он с ними делает? Потому что известная притча о почвах, она очень ясно описывает процессы, происходящие в душе, в сердце человека. Да.
Ну хорошо, спасибо, да, Алексей. Да, да, ну, Батюшка Дима, вот мы хотели бы вас послушать. И вот если бы вам пришло приглашение посетить молитвенный завтрак, который вот, организует церковь, Московская церковь Христа, вы бы...
Ну мы одни из организаторов.
Да, одни из организаторов. Вы бы как вот, отозвались на это? И вообще, вы за диалог церкви или нет? Вот. В этом вопросе.
Я сторонник, яростный сторонник прозелитизма и убежденный сторонник обращения всех
православия.
Всех православия. Я вообще считаю, что на самом деле имеет право на существование только одна православная церковь. Вот. Более того, я убежденный сторонник изоляции. В каком смысле этого слова? В смысле изоляции внутренней жизни. Не изоляция, а общение. Общаться мы должны со всеми.
Вот. Здесь я с вами согласен.
Да. А вот внутренняя жизнь должна быть полностью изолирована. Потому что церковь – организм. Организм, если он не огорожен кожей, иммунной системой он погибнет, понимаете? Поэтому наличие системы изоляции – это совершенно необходимое условие для того, чтобы церковь была, не была сложена врагом. Мы знаем, что люди, вне церкви находящиеся, не находятся в духовном вакууме. Они находятся под властью князя мира сего сатаны. Об этом прямо говорит Библия и говорит простая практика. Вот я вижу вокруг нас изображение стольких истуканов, идолов, которые... На самом деле, вот с таким существом я бы не хотел бы ночью встретиться.
Ну подождите, Вашка, мы обязательно обсудим, это очень хорошо, что вы затронули.
Вот,
это
я сейчас...
Очень крайняя тема, но она очень интересна.
Да,
спасибо, да.
Я хочу с этим решить разговор.
Да. Я к чему? Может быть, вы потому что чувствуете духовную слабость, поэтому не хотите. А так вы перекрестились и нормально.
Нет, я к чему хочу сказать, что нет, я не мечтаю встречаться с врагами рода человеческого, у нас... Вот, я просто знаю, что ситуация такова, что церковь, это церковь, вот общество спасения, это народ завета, люди, которые являются спасающимися, точнее, да?
Как насчет фарисеев в церкви?
Что значит фарисеи в церкви? Ну, есть фарисеи в церкви.
Значит, они тоже спасутся?
Если покаются, конечно, спасутся. У нас вот есть замечательный канон Андрея Крискова. Сказано, покайся, душа моя, смотри, говорит, уже входит в Царство Небесное, и мытари, и блудницы, и фарисеи, покаявшиеся. Все могут спастись, если они находятся в церкви и раскаются, живут, начинают жить по заповеди Божьей. Что касается теперь, что же касается, вот мы немножко в сторону отошли от вопроса. Теперь вопрос вот, там, соотношение, например, да, вот, светской власти, то же самое, и вообще нужна ли церковь внешняя организация. Вот церковь, будучи стоя из людей, естественно, и нуждается в неком людском оформлении. Все более того, церковь утверждает, что все иерархии мира, все системы иерархии мира созданы Богом. Вот государство, вот Путин поставлен Богом, знаете? Вот. А король Саудовской Аравии тоже Богу поставлен. Действительно, все власти поставлены Господом Богом в силу того, что они обеспечивают мировой порядок. Порядок угоден Богу. Поэтому церковь изначально всегда сотрудничала с властями настолько, насколько это не мешало самой сути Евангелия. Почему? Потому что идет речь об одной и той же Божьей воле, которая Конечно. Есть. Поэтому я не считаю, что мы должны стыдиться за дело святого Константина, за дело святых императоров, которых было у нас много, и за то, что церковь вступила с ними в союз. Вопрос заключается в том, что недопустимо искажать вероучение, откровение, нравственность церковную, ну, то, собственно говоря, силы Святого Духа, потому что для нас нет отдельной нравственности. У нас есть проявление силы Святого Духа внутри нас. Собственно, даже добрые дела, что такое? Это уподобление Бога Его силами. Вот. Но если этому мешает, чтобы то ни было, то, конечно, церковь выступает против. Вот сегодня Стая Варвара, знаете, да? Вот, которая была зарублена собственным отцом, потому что стала христианкой. Вот. И как раз пример такой, когда она пренебрегла даже почитанием отца, потому что он требовал отречения от Бога. Понимаете? Для нас вот это принцип такой: Бог важнее всего, и то, что от Бога, должно почитаться, поскольку не мешает ему. Поэтому я считаю, что церковь может и должна сотрудничать в деле миссии со всеми, но должна помнить при этом, что церковь иначе, что бы то ни было на земле. Церковь святая, то есть запредельная. Поэтому мы не молимся с еретиками, с протестантами, к примеру, да, и с католиками. Мы считаем, что недопустимо главное общение в причастии, то есть, потому что искажение вероучения, оно губит человека. Есть смертный грех, который лишает человека вечной жизни. И вот поэтому мы, конечно же, ограничиваем вот эту внутреннюю религиозную жизнь. Внешне сотрудничать даже в день там, раздачи милости, да пожалуйста, но ни в коем случае не внутренняя. Внутренняя жизнь церкви – это запредельная жизнь, которая не описывается земными нормами никак. И она действует в обычных приходах, понимаете? Среди обычных стен, среди обычных, может быть, и фарисеев, да, и скандалищих бабушек, и в них действует тайна силы Божьей. Это, кстати, видно. Вот я, это священник, я
вижу... В скандалищих бабушках видно, что это сила Божья?
Бывает, действует и в них даже, в этих скандалищих бабушках, где сила Божья тоже действует. Я священник, потому что я хожу, понимаете, я вижу человека в тот момент, который вы не видите. Вы не видите, как человек умирает. У вас на руках люди редко умирают. У меня часто. И я вижу, как человек меняется, понимаете, перед лицом вечности. Я скажу так, что человек, в каждом человеке есть и то, и другое. Так? Есть от церкви, а есть от врага. И только Бог знает, а священник этому свидетель, очень часто бывает, как Бог меняет христианина, если он вот, тогда, когда ему угодно. Недаром у нас первым, кто в рай вошел, помните? Головорез, бандит. Понимаете, разбойник. Он в рай вошел первым, потому что он покаялся.
Покаявшись.
Да. Не потому, что разбойник, потому что он покаялся. И это принцип такой, что Бог может вмешаться в любого человека. И церковь, как раз-то, церковь у нас церковь Христа. А Христос называется в Библии мужем скорбей, которого считали обжорой, пьяницей, которого презирали, которого позорной казни предали, и который победил смерть. Вот и церковь такая же у нас. Церковь Христова, церковь, идущая на Голгофу, оплеванная, с пятнами грязи, естественно, да, как Христос, я думаю, был не чистый, шел на Голгофу. Понимаете, он был заляпан кровью, грязью, да, и плевками окружающих. И также в церкви есть и плевки, да, и внешние плевки, бывают плевки от внутренних, как Христа предали, между прочим, предал же свой, да, а предал свой ученик. Так все продолжается, понимаете?
Да, не один.
Да,
простите, то есть я вот насколько правильно вас поняла, то есть вы считаете, что протестантские церкви это...
Еретики.
Да, еретики.
Ну, извините, попасть...
Покайтесь, пожалуйста.
Единственный способ.
Единственный способ, да. Покайтесь, потому что вы видите царство Божие. Другого способа нам
Христа
не оставил.
Вот это... А Дух Святой вне церкви, разве нет его? Дух Святой это...
Как спасающийся...
Господа, как Господь хочет, так он до того и посылает. Потому что, может быть, мы и в церкви будем, а Дух Святой не сойдет.
Да.
Мы видим, очень часто встречаемся с личностями, которые в церкви, но у них каменные жесткие сердца.
Вы видите сердца?
Значит, их... Конечно.
По поступкам батюшка видно.
Насколько я помню Библию, там сказано, что только Бог знает сердца. Так, если я не
Нет, вы знаете, батюшка, я вот готов вам, как православный человек, сейчас готов покаяться здесь немедленно. Немедленно покаяться. Готов в том, что как православный человек. Значит, вот мы в Сергиев Посаде, в миссионерском отделе, разговаривали с батюшкой Пантелеймоном, вот, батюшка Анна, они возглавляли. Значит, договорились о том, чтобы на площадке... Московской Церкви Христа выступил наш православный хор, чтобы он действительно вот, продемонстрировал вот этот могучий Дух Святой, вот, чтобы ребята приехали. И последний момент, вот, ну, как бы, выступал просто я как миротворец, потому что я сам честно хочу сказать, я ходил в Московскую Церковь Христа, мне понравилась общинность там. Здоровая атмосфера, мне понравилось, что там встречают друг друга, как братья и сестры. Мне понравилось, что там общаются, что люди личностно заинтересованы в твоей судьбе, они спрашивают, не то, что, то есть никто никого не навязывает, понимаете? Нельзя так сказать, что хочется убежать. Я позволю себе следующий вопрос, потому что тема действительно очень такая глубокая, как правильно здесь батюшка сказал с самого начала, что религиозная жизнь, духовная жизнь – это обновление. Это каждый раз обновление что-то. Мы какие-то позиции действительно углубляем. Вот следующего плана вопрос. Возвращаясь опять-таки вот этой хрестоматийной цитате Анри Бергсона. Живая вера, живая религия, личности – и, так сказать, и, соответственно, и церковь такая же, вот, и церковь социальная, статичная, то есть внешняя, массовая. Если вспомнить, ну, такие, тоже достаточно известный случай из истории православия, да, отца преподобного Серафима Саровского. Значит, ему было предложено, вот когда у него вот этот аскетический подвиг, там, стояние на камне и так далее, насколько я знаю, значит, вот, житие преподобного Серафима Саровского, значит, предложен был какой-то чин вот, в иерархии, да, в церковной, на тот момент времени.
Игумена,
совершенно верно, игумена, от которого он отказался для того, чтобы углубить свое внутреннее богопознание и так далее. Вопрос следующий. Не кажется ли вам, что когда мы говорим о церкви, мы всегда говорим все-таки об эталоне христианина, мы говорим о каких-то конкретных носителях веры, на которых равняются другие? Вот. И вот в этом смысле слова тогда получается, что церковь – это собрание каких-то святых личностей, которые достигли глубин веры. Вот так вот я понимаю, нет?
Нет.
Так, пожалуйста.
Церковь, конечно же, это... Церковь – это собрание людей, ну, из катехиза, да? Людей, хранящих единую непорочную веру, ведущих от святых апостолов, так? Которые участвуют в единых таинствах, крещении, миропомазании, причастии и других таинствах церкви, которые подчиняются апостольским преемникам и епископам, да, и которые исполняют заповеди Божии. Вот это четыре принципа, которые должен исполнять любой человек, если желает быть членом церкви. Любой человек, который нарушает один из этих принципов, он вне церкви выпадает. Но у нас есть такое даже правило, что если вы были на исповеди когда-нибудь, вы помните, там есть такая молитва предпоследняя. Примири и соедини их с этой церковью Христе Иисусе Господи нашим. То есть приходит православный человек на исповедь, и мы просим о том, что он присоединился к церкви. Потому что тот человек, который делает грех, насколько этот грех он в его сердце, настолько он далек от церкви. Понимаете? Церковь – это некое такое динамическое общество. И в нем входят люди самых разных возрастов. Вот и младенцы духовные, духовные бунтующие подростки, причем неважно какого возраста, да? Даже бабушки бывают бунтующими подростками, понимаете? По характеру, совершенно подростковый тип скандал. Да?
Знаете, такая вот идея, она отступает от идеи иерархии. Существует же иерархия, как
иерархия, в том числе. Нет, иерархия существует для чего? Иерархия – это как бы Богом установленное средство для того, чтобы люди гарантированно получали благодать, понимаете? Чтобы не было субъективизма. Я там, мне пришло в голову, что дух, но я пришел, не пришел. То есть, чтобы не было такой субъективности, исторический Бог, Бог истории, Бог Авраама Сагаатова, создавший в историческое время, в Палестине, тысячи лет назад, свою историческую церковь, он создал церковь исторических преемников, которые должны охранять веру и должны передавать ту нестворенную силу, которая вошла в них в день Пятидесятницы. В разрыве с иерархией ничего не получится. Но иерархия, она что дает? Она передает силу, она обеспечивает порядок церковный, да, чтобы явное зло было наказано. И через нее Бог сам прощает грехи. Потому что, кто читал Евангелие, помните, да? После Пасхи что Господь делает? Не является, дует. Но учеников говорит, примите духовство, кому отпустите грехи, отпустите, кому удержите, удержится. Эта власть осталась церкви, она является обязательным условием. Но она к иерархии не сводится церковь. В церковь входят все христиане, и мужчины, и женщины, и дети, и старики, все люди, и праведники, и кающиеся грешники, понимаете? И достигшие высот святости, которые туда стремятся, те, кто начал путь, да, который уже достиг вершины, и те, кто вышел из мира, они тоже из церкви не уходят. Вот поэтому мы, собственно, и об умерших молимся и святых прославляем. Потому что они все члены церкви. Мы как друг друга на земле молитвы поддерживаем, так и продолжаем связь у нас и с небесной церковью. Это единый союз великой любви, начавшийся от Отца через Сына, Духа Святого, продолжающийся здесь на земле. Вот. А же, почему у нас в церкви, вот на ваш вопрос, почему из церкви бежать хочется, а вы не к тому пришли? Мы в храм приходим не к людям, а к Богу. Понимаете? Все очень просто.
Так, а Бог разделит?
Есть особо... Вот почитайте Библию, вы помните, что в Библии четко совершенно указывается место особого присутствия Божьего. Храм Иерусалимский и...
Ну, замечательно. У нас есть вопросы, я хотел бы, чтобы Алексей тоже ответил на этот вопрос. То есть церковь – это всегда личность, и есть эталоны, благодаря которым... Ну вот возьмем, допустим, даже историю католической церкви, да? Там возьмем святого Франциска Ассизского. То есть вот это... тенденция к номенклатурности, к пониманию церкви как чего-то внешнего, социальной организации. Вот, когда церковь там вдохновляла там на какие-то политические мероприятия, те же самые крестовые походы, она вызвала искренний порыв сердца, да, сердца человеческого. Вот мне как раз очень важно понять, какое место вот в этой характеристике мы не услышали такие слова ключевые, как любовь и сердце. Вот. Ну, было, батюшка сказал, что сердце, слышите ли вы сердце, то есть, ну, подразумевается, что кто-то может слышать сердце. Я вот обращаюсь к вам, вот, Алексей, вы что можете сказать о церкви в характеристике вот именно действительно любви и сердца и эталонов личностей, которые глубоко, они, может быть, не ассоциируют себя, как Серафим Саровский, с внешней какой-то организацией, но они ассоциируют себя, допустим, с Христом. Такое возможно вообще?